Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья, и все, кто слушает нас и через интернет, и вообще в разных диапазонах радиоволн. Я знаю, что еще частично радио Теос в некоторых городах даже вещает в FM-диапазоне, что похвально и лучше всего слышно. Ну, молитесь, чтобы мы действительно всем были слышимы. Приветствую вас, дорогие друзья, и вот уже наступил второй месяц весны. Похоже, что солнце становится все более и более теплее, снег уже иногда идет, правда, еще пока с дождем, но в основном стаял. Вот так я выглядываю в окошко и вижу все-таки уже больше весеннюю погоду по всему. Рад очень вас приветствовать и вместе с вами встречаться по пятницам для того, чтобы разбираться в разных вопросах, иногда сложных, иногда простых. Мы иногда очень скоропоспешно даем оценку, сложный это вопрос или простой. Вы знаете, когда мы учились в первом классе, нам даже таблицу умножения для кого-то, вот там эти столбики, которые уже не дважды два, там, а уже там 6-8 и так далее, были сложны. Потом это стало обыденным для нас явлением, поэтому всегда воспринимаю жизнь многогранно, многовозрастно. Если мы и готовы кому-то помочь, то надо это делать с любовью, без насмешек, без унижений, потому что человек может спрятаться вот в свою такую личину, как говорят, и уже потом не открыть сердце. Надеюсь, что наша программа не относится к таковым. Стараюсь помогать всем, чем могу, конечно же, с Божьей помощью. Поэтому, друзья, будем экономить время. Как обычно, мне в студии помогает Ирина, Ян, другая Ирина и целый большой коллектив. Ну, в принципе, он не сильно большой, конечно, но я имею в виду, если включаю молитвенников, всех тех, кто в том числе и молится, и поддерживает нас, нашу работу, наш труд. Для меня это чисто служение, как я уже говорю, и вот в этом месяце, ну, очередная, пусть пока не круглая, но важная дата – для того, чтобы вы прославили Бога, 23 года, как я на этом радио. Вот приблизительно как раз с апреля, насколько я помню, 98 года. Поэтому Бог меня привел чудом, в буквальном смысле пророчески. Вот не так часто бывает пророчество в твою жизнь, именно в твою персональную жизнь. И я очень рад, что я послушался Бога и пришел, и тружусь. И для меня, еще раз подчеркиваю, это служение – вообще я ничего не получаю, никаких средств, и это хорошо, знаете, я ни разу не пожалел о том, что обрел огромный опыт, большое количество друзей, братьев и сестер по вере, которые, с которыми делюсь своим мировоззрением, они делятся своим, и вместе мы созидаем Царствие Божие. Да, оно в первую очередь в наших сердцах, на земле оно будет только при Христе, когда Господь за нами опять придет, но тем не менее, вот лучиком света или каплюшечкой, вот этой солиночкой мы должны быть, как и написано в Священном Писании, как и заповедал наш Учитель Иисус Христос. Поэтому всех вас приветствую. Напомню для тех, кто попозже подключился, это программа «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Рад буду вам помочь. Кстати, если вы слушаете нас через сайт «Радио Теос», у нас, как обычно, на дежурстве еще Настя. Спасибо, Настя, за то, что ты вот на месте. Вижу, от тебя сообщение пришло ко мне на почту. Немножко пока сложно мне по поводу прямых сообщений ваших или ваших звонков. Я, как видите, пока вещаю из своей квартиры, но есть некоторые обстоятельства, которые пока не решены для того, чтобы я приехал в студию. Но, тем не менее, не мешает нам, пользуясь всеми достижениями техники и телекоммуникаций, и различных интернет-коммуникаций, с вами общаться. Более того, я рад, что к нам присоединяется также большая аудитория людей, которые смотрят эту программу в прямом эфире Facebook. Если вы не имеете выхода или возможности на другие соцсети, пожалуйста, в Фейсбуке можно найти мою страничку, и там вы увидите, она доступна, эта программа для всех. Я специально сделал ее, там есть возможность, такая, можно сказать, опция, конфиденциальность, и можно сделать ее доступным для всех. Поэтому не затруднит, если вам находите в Фейсбуке, находите вот непосредственно на сайте Теос FM, вы знаете, там есть такая возможность задать вопросы, и, как обычно, часть вопросов я собираю через WhatsApp на неделе, и вот в пятницу уже под накопившиеся вопросы мы вместе с вами разгребаем, если так можно выразиться. Как обычно, передо мной любимая моя книга в жизни – это Библия. Вот, вместе изучаем ее. Хочу сказать, что читаю я ее с молитвой, как обычно, всегда. Вот, и это помогает видеть немножко больше, чем можно увидеть без молитвы. Без молитвы тоже можно увидеть и какую-то мудрость и человеческую. Вот книга Соломона, например, она просто вся насыщена такой достаточно мудрыми изречениями, которые помогают людям в жизни. Но все-таки надо помнить, что Библия была написана, писалась она, напомню, на протяжении 1600 лет. Более 40 авторов ее писали, даже живя в разные эпохи. Будучи там один, ну вот Амос, например, был пастушком. Давид, кстати, тоже когда-то был пастушком, потом был царем. И вот есть разные авторы, но через них действовал Дух Святой. Вот это надо помнить. И поэтому, когда мы обращаемся к Богу, а Он есть Дух, и говорим: «Господи, Твоим Духом просвети очи сердца моего, просвети мой разум, дай мне понять что-то важное для моей жизни, поговори со мной». Вот даже можно так, очень просто, буквально. И тогда Библия вдруг начинает оживать. Я вновь и вновь радостно переживаю эти моменты общения с Богом через Библию, чего и вам всем искренне желаю. Поэтому всегда помните, когда вы дарите просто Евангелие человеку, скажите несколько слов. Поделитесь с ним этим ключом, о котором апостол Петр нам напоминает. Он говорит, мы, будучи во втором послании, в первой главе, мы, будучи свидетелями на горе, слышали вот эти слова, громогласные с неба, самого Отца, который говорит, на Христа указывая: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение, его слушайте». И он говорит, да, мы были свидетелями. Многие сегодня, знаете, как-то говорят, вот если Бог мне громогласно с небес сказал, ну тогда бы я в него поверил. Ну, вы знаете, апостол был там, и будучи движимый Духом Святым, он написал нам эти глаголы вечной жизни. Он говорит, вы хорошо делаете, что к нему, к этому слову обращаетесь. Оно вернейшее, оно пророческое. Поэтому, когда мы читаем Библию, мы, по сути, пребываем, как бы вот входим в это присутствие Божие. На горе ли это? Может быть, в нашей квартире, в храме, в любой общине, просто в миру, даже в транспорте. Если ты вот попал в это состояние, вошел в него, искал его, и иногда посты, молитвы усиливают вот этот поиск, то пребывай в нем. Не выпрыгивай быстренько в суету опять этого мира. Старайся так, живя в этом мире, быть не от мира сего. И так возможно. Все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божией. Поэтому вот такие простые, но иногда очень важные советы. Я знаю, что не все открывают Библию с молитвой. Иногда туда залазят люди, ну, с грязными руками, если так можно выразиться, глазами и сердцами, и ушами. И поэтому имеют ухо слышать, но не слышат. Смотрят, но не видят. Или видят что-то другое, знаете, как... когда человек заглядывает в книгу, много народных пословиц. Поэтому очень важно расположить сердце, очень важно, чтобы наше обращение к Богу, оно вошло, ну, давайте современными такими словами я буду выражаться, понятными для всех нас, в некий такой резонанс, да, духовный резонанс, когда сердце понимает. Это есть и между людьми, а уж тем более это должно быть с нашим Творцом и нашим Спасителем. Поэтому вот вам я этого желаю, дорогие друзья. Поэтому, открывая и сегодня это слово, будем стараться разбираться с вашими вопросами. Моя здесь задача не очень сложная. Что-то вспомнить, что уже было в моей жизни, может быть, поделиться каким-то опытом. А самое главное – вспомнить, как этот опыт основывался на Библии. как Библия подтвердила свое могучее действие, законы жизни, которые Бог оставил нам в нем. Ну, самый первый, его, по-моему, знают все уже, выучили, что посеешь, что и пожнешь, даже знают мирские люди. А ведь это закон Библии. Это Бог сказал однажды, и это записано в Библии, соответственно, никто не пройдет мимо, не избежит, не пустит вспять этот закон. Сеяние жатвы не прекратятся, написано уже в первой книге, в первых главах Бытие. Поэтому он действует как на физическом уровне, мы сеем соответствующее семя и получаем урожай именно подобного рода, как написано, по роду своему. И также, в общем-то, и в духовном мире. Вы знаете, я не встречал людей, которые непонятно что сеяли, жили вообще бесчинно, греша направо и налево, и потом такие радостные, довольные, чем ближе смерть, они такие вот прям довольные. Знаете, может человек пребывать в какой-то период, ну, в ослеплении, может, но когда приближаются серьезные какие-то потрясения в жизни человека, смертельные болезни или просто даже приближение по возрасту к этой загадочной для них, ну, можно сказать, двери, да, что там за ней, то люди с трепетом начинают относиться и к своей жизни, и к своей душе, и начинают вспоминать Бога. Это действительно так. Лучше это сделать, чем раньше, тем лучше, как говорят. Чем у вас более возраст такой молодой, когда еще и силы есть, и можно не бежать, тратить эти силы не в том направлении, все это направить в сторону Бога и Его Слова. Я думаю, что это делает нас поистине счастливыми. Что посеешь, что и пожнешь. Ну вот, пару вопросов, они пришли, как я уже говорил, через WhatsApp. Для этого я вам скажу вам свой номер, я его часто произношу. Это и мой мобильный номер, это и мой так, теперь же так называемый WhatsApp-овский. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Пожалуйста, пользуйтесь, звоните. Ну, памятуя, как говорят старое русское слово, помни о том, что это все-таки, ну, мой личный номер. Поэтому у меня могут быть и люди, и служения, да и просто, в общем-то, мой, как обычно, человеческий график с его, там, так сказать, какими-то бытовыми занятостями, приемом пищи, сном и так далее. Поэтому просто учитывайте это, если я не сразу вам ответил, ну, может быть, перезвоните и через некоторое время. +7 926 211 56 97. Если вы наберете этот номер через WhatsApp, то ваш звонок я получу в WhatsApp, и, соответственно, там только достаточно или смс-ку прислать ваше имя. Вот, просто ваше имя, и что сделайте меня участником «Золотой середины». Вот у меня есть одноименная, как и эта программа, страничка или чат, он называется, в WhatsApp. Я смогу вас сделать участником, мы там обсуждаем многое, поздравляем друг друга и с праздниками, и даже просто с началом дня. В общем, создается прекрасное настроение, там много молящихся людей, одним словом. Если вы хотите, пожалуйста, и если это вас не утомляет, я знаю, что иногда людей утомляет большое количество чатов и сообщений, это ваш полностью добровольный выбор. Пусть вас Бог благословит. Ну, а, конечно, у меня остаются с прошлых эфиров иногда вопросы. Слава Богу, что в прошлый раз мы успели многое с вами, как говорят, разгрести. И поэтому, в первую очередь, к вам большая просьба прямо сейчас или в Фейсбуке, или в WhatsApp, или вот на сайте theos.fm есть облачко и три точечки, вот такой значок. Найти его можно легко на экране вашего гаджета, как говорят, электронного помощника в компьютере. Когда вы зашли на этот сайт, найдите его легко, и это значит, что вы можете задать прямо сейчас волнующий вас вопрос. У нас идет прямой эфир, сегодня у нас второй день второго месяца весны, я уже об этом сказал, 2 апреля 2021 года. Пусть Бог вас всех благословит, для всех тех, кто будет слушать эту запись позже, чтобы вы уже не отчаивались, когда ваши звонки не проходят или вам не отвечают во время вашего эфира, как вы будете думать, прослушиваемого. Поэтому говорю дату для того, чтобы отличили ее те, кто будет потом слушать ее в повторе. И таким образом вот у меня тут осталось еще с того эфира буквально один парочку вопросиков. А мне, как еще раз подчеркну, Настя пересылает ваши сообщения, которые вы размещаете на сайте theos.fm, кратенько ваше имя и кратенько ваш буквально вопрос. Этот вопрос мне переадресует Настя, и они у меня появляются. Вот, к примеру, прямо сейчас пришло еще одно новое сообщение, я вам вот как раз это и продемонстрирую, что вы прямо сейчас можете задать вопрос, и он появится у меня здесь на экране моего компьютера. Ирина задает вопрос. Здравствуйте, всех с наступающим праздником Пасхи. Спасибо за ваши ответы, за служение Господу. Андрей Юрьевич, а почему Иисус сказал Иуде, что делаешь, делай скорее? А сейчас Иуда где? В раю? Иисус отвечал, тот, кому я обмакнув кусок хлеба подам, и обмакнув кусок подал Иуде, Симонову Искариоту, и после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, к чему он это говорил. В другом даже месте написано, что якобы, так как он имел вот их общую кассу, как бы сейчас мы сказали, этот ящик, что он там пошел еще купить, ну, как бы еще недостающего, может быть, хлеба, они вечеряли, вечеря продлевалась иногда допоздна, и чтобы всем хватило всего, ну, одним словом, никто не понял. Может быть, у них были удержаны глаза и уши. Здесь, Ирина, достаточно, в общем-то, простой вопрос и простой ответ. Конечно, Бог, Он все знает, и Он знает наперед. И иногда Его все знания в рассуждениях людских никак не вписывается в свободу выбора наш. Вот у нас есть, как и у Иуды, была свобода выбора. Ведь Христос его избирает апостолом не для того, чтобы он погиб, не для того, чтобы он отрекся, пошел и повесился. Он его избирает для того, чтобы он был апостолом самого Господа Иисуса Христа. И в этом нет никакой ошибки. В этом и показывается, что Бог предоставляет каждому этот выбор. Но он, как бы, Бог, он вне времени, он знает, как мы этот выбор используем, как это была история с фараоном при Моисее, тоже всегда задаются эти вопросы. И там написано так, что он с великим долготерпением, послание, читайте, к римлянам, 9, 10, 11 главы, мудрость какая здесь, глубина какая, щадил сосуды гнева, приготовленные уже. Вот просто человек так себя ведет, что вот мы говорим, что посеешь, что пожнешь, что уже вот и не кается, и вот по всему своему поведению он уже заработал себе, да, вот таким отношением, противлением к Богу, как когда-то дьявол воспротивился, у него уже обратной дороги нет. И вот все те, кто идут за дьяволом и его падшими ангелами, они, в общем-то, то же самое зарабатывают. И Бог готов в любой момент, напоминаю, что не дьявол нам дает жизнь, и не дьявол забирает. Жизнь и смерть во власти Господа нашего. И мы многое что совершаем, иногда приближая себя даже к смерти, своим языком, своими поступками. И Бог знает, когда забрать эту жизнь. Но Бог долготерпит достаточно долго. Потому что написано, не желает смерти грешников. Любой грех, любое противление ему, мы же все равно его творение. И поэтому он дает еще и еще и столько шансов, что когда мы придем в вечность, ни один не оправдается, не скажет, ну а у меня было мало шансов, и я вот не успел ими воспользоваться. Бог до конца это делает. Но все-таки когда-то жизнь должна прерваться, и эта жизнь иногда прерывается, к сожалению, как у Иуды, с его участием. Поэтому самоубийца Царствия Божьего не наследует. Потому что он сам это выбрал, он так пошел и это сделал. Поэтому с Иудой вопрос ясен. Это я отвечаю на вторую часть, Ирина, твоего вопроса, где Иуда, в раю или в аду? Ну, в данном случае мы понимаем, куда идут все люди, которые убивают и не каются в этом. Даже такие, которые кого-то обижают и не просят прощения. И даже те, кто не прощают. Вот у нас было недавно прощенное воскресенье, поэтому, как спасибо, что вы всех поздравили с наступающим праздником Пасхи. Мы, многие христиане, вошли в предпасхальный пост, а это не просто, знаете, воздержание от какой-то пищи. Это своего рода такая духовная, только околохристианская, но диета. Нет, это поправить сердце. 58 глава Исаии пророка нам говорит, как по-настоящему поститься. Снять это бремя. примириться с близкими. Поэтому и начинается, как говорят, прощенным воскресеньем. Это ведь не раз в год мы должны просить прощения. Добрые христиане каждый день должны это делать. Даже солнце не должно зайти, если мы прогневались на кого-то. Напрасно, бывает такое. Напраслино, да? Старое русское слово, бабушка у меня говорила. Воздвиг напраслину, это значит наговорил что-то, а потом выяснил, что ошибся, неправильно понял, а человек на тебя обиделся, пойди и попроси прощения. Поэтому вот перед праздником Пасхи мы примиряемся друг с другом, с Богом, и вспоминая эти как раз события, мы еще понимаем так, что Бог, давая пророчество, Он видел выбор Иуды. И в пророчестве, а пророчество – это всегда немножко про жизнь, которая еще только будет. Это указано, так, знаете, корректно, не указано, какое его имя, не вот сказано прям доподлинно, как он, то есть давая шанс. Смотрите, Иуда приходит вместе с этими воинами, вместе с фарисеями, для того, чтобы схватить Христа в Гефсимане. Он знал это место. Что говорит Христос? Напомню, у Иуды был, мы еще будем это вспоминать, на Страстной неделе перед праздником Пасхи, у него была договоренность, темно, с факелами они идут, тогда не было электричества, вы сами понимаете. И он говорит, а Христос был обычно одет. Его нужно было, вот этот предательский поцелуй Иуды, чтобы его как бы выделить из толпы, потому что, ну, их там было, в общем-то, 12 как минимум, да, вот, могли быть даже, как говорят, еще и другие там присоединиться, но это вопрос такой. Так вот, он говорит, кого я поцелую? Когда человек целует, тот и Иисус, да, с которого нужно схватить. Главной целью их была, конечно, Иисус Христос. И вот когда он целует его, знаете, когда человек целует, он достаточно близко, ухо к уху. Вот если вы даже щечкой к щечке, да, приветствуете, это получается ухо в ухо, да. Вот то есть сказать можно, шепнуть что-то совсем самое важное, что другие не услышат. Вот так он был близок. И Христос ему сказал, друг, зачем ты сюда пришел? Не предатель, не такой сякой, и он как угодно мог его по существу, что он совершал, назвать. Но он до последнего давал ему шанс. И вот в этом друг, зачем ты сюда пришел? Помните, он называет вас друзьями, даже не рабами. 15 глава Иоанна повествует нам об этом. Поэтому вот очень важно, что шанс дается до конца. Но, тем не менее, к сожалению, Иуда оказался вором, да, он воровал, залазил вот в этот ящик, и это предопределило его судьбу. Вот этот тайный грех, вот это непрощение, будучи солнцем правды. Знаете, когда Христос по двое и 70 посылал, и 12, там нет исключения. И читайте внимательно Библию. Там нет, а у Иуды не было такого дарования, которое Христос дал всем своим ученикам, что бесов будете изгонять, да? Что вот проповедуйте царствие, которое приблизилось, от дома к дому идите во все города Иудины. Там, значит, был и Иуда, да? Тут совпадение имен, вы понимаете, там Иуда одно из колен, а здесь вот, и значит, он видел, они прибежали и говорят, бесы нам повинуются. Радостные, он говорит, не радуйтесь, что они вам повинуются, радуйтесь, что ваши имена записаны в книге жизни. Кстати, это вопрос по поводу вычеркивания из книги жизни. Это одно из доказательств, как в книге Откровения мы читаем, что если ты не покаешься, то я изглажу тебя из книги жизни, вот и вычеркну. Поэтому пусть Бог благословит в этом понимании. Спасибо. Ну, пошли вопросы. Спасибо, что вы активны. Да, постарайтесь в первой половине нашей программы задавать вопросы, чтобы у меня побольше было времени спокойно вам на них отвечать. Ирина из Санкт-Петербурга. Доброго дня, благословенного. Спасибо за передачу. Вот такое простое сообщение, но меня так радуют такие простые сообщения. Друзья, если вы не против, вот сделайте так же, как сделала Ирина. Ирина, свое имя. В скобочках Санкт-Петербург, Так что Питеру, нашей северной столице, тоже большущий христианский привет. Молимся за вас. Я там учился, часто бывал там и в Логосе. И, учился-то я в РХГ, но в Логосе иногда мы там в общежитии даже ночевали. Вот, и церкви посещали несколько, знаю, несколько церквей там, добрых, хороших христианских церквей. Поэтому благословляем. Если вы не против, друзья, также напишите, откуда вот нас, где вы нас слушаете, где нас слышно. Ну, понятно, интернет – сейчас всемирная сеть, но, тем не менее, это достаточно как-то радует. Да, благословляйте друг друга. Это тоже хорошая такая христианская наша с вами ответственность. Это не просто пожелание, а это даже ответственность. Вот мы коснулись вечери. И Иван задает вопрос еще в прошлой программе через WhatsApp. Он мне прислал о причастии раз в год. Действительно, есть разные традиции, в том числе и в христианстве, когда люди участвуют с разной периодичностью, я бы так сказал. Кто-то участвует раз в неделю, по воскресеньям, кто-то участвует два раза в месяц. Я знаю такие христианские церкви, кстати, к таким и наша христианская церковь относится. Кто-то один раз в месяц по выходным, но первое воскресенье вот нас ждет вот месяц. Это уже называется традиция. Конечно, в Писании мы не находим, как нам это делать, но знаем, что там даже вечер любви были чуть ли не каждый день. Да, на неделе они собирались, написано, в храме и по домам. Поэтому причастие обрело новые, Иван, такие, ну, простите за эти слова, кто-то поймет, кто-то нет, сакральные, глубоко духовные, вот так бы я сказал простым языком, корни. Это связь. Я, например, просто верю, если вот вы хотите узнать мое мнение, потому что в христианстве тоже много разных мнений, может быть, это просто видимые знаки, и мы вспоминаем. Нет, мы, вот слава Богу, и в нашей церкви, и во всех, ну, христианских церквах, во многих, в которых я бывал, хорошо и правильно учим. Вот сей хлеб, сие есть тело. Вот это вино, сие есть кровь моя. Вот ни больше, ни меньше. Вот очень много философий вокруг христианства, теологии, которые там порождают второстепенные вопросы отношения к причастию, где вот кто-то говорит, как же это преосуществляется, как вот в какой момент глотка или когда попадает в тебя там или куда-то в желудок или уже в рот, оно становится вот в буквальном смысле кровью или там мясом, куском. Ну, вы знаете, это немножко натянуто и надумано. Вот простите все те, кто, может быть, даже в такое верит. Я верю очень все просто. Мир устроен, два мира, и они и пересекаются, и не пересекаются. Потому что один мир духовный, помните, апостольский символ веры, который мы все христиане с вами исповедуем. Бог, да, Вседержитель, который сотворил мир видимый и невидимый. Он сам пребывает в неприступном свете, невидимый для наших физических очей. Потому что Бог есть Дух, и Бога никто не видел. Да, Он явился в Сыне. Это правда, это правда. Но, тем не менее, это очень такая деликатная сфера. Он себя ограничил. Он ограничил плотью для того, чтобы быть доступным для нас. И поэтому, когда мы говорим про миры, как они устроены, это два, по сути, как говорят сейчас, параллельных мира. Поэтому физические предметы – по заповеди Божьей, по Божьему Слову, потому что они в данном случае служат Божьему Слову. Например, елей. Когда мы берем просто масло, мы его едим, кушаем, добавляем продукты питания, как-то еще употребляем, даже в машине есть масло, но, соответственно, машинное и так далее. Но вот когда это елей и когда это с молитвой, то оно исцеляет. И оно никоим образом не превращается в какое-то лекарство. Просто идет прикосновение Божьего Слова через этот, скажем так, назовем, предмет физический. Хлеб – это физический предмет, но оно производит духовное действие, когда мы приобщаемся к нему. И наш дух весь восторгается, изменяется, сердце радуется, ликует. Ну, кто это переживал и до сих пор переживает, это несравнимые моменты, ни с чем, это просто прикосновение к Богу, вот ни больше, ни меньше. Иногда суета нам отодвигает Бога, Мы так вроде по инерции еще в уме где-то верим, еще такой маховик наш, такой раскрученный, да, вот, фарисеи, они тоже верили. Но вот очень важно, чтобы сердце было всецело предано Богу. Искать Бога в каждом дне, как написано, взыщите лица моего. Вот лицо, это не значит на небе искать вот среди облаков лицо, так некоторые делают. А, конечно же, это прикоснуться сердцем. Поэтому здесь есть некая тайна, Иван. И вот чтобы понять ее, нам уже Павел, который не был на той тайной вечере, но от самого Господа принял то, что и всем передал, да, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, вот мы ее только что вспоминали, вот этот поступок Иуды и так далее, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также чашу после вечери, у них было 4 чаши, напомню. Пасха – это намного старше праздник, чем 2000 лет. 3500 лет этому празднику. Это исход из Египта, а Египет – это прообраз, исход из греховной жизни. Ничего не имею против страны Египта, вы понимаете. Это в Библии это образы. Этот народ, который был израильский, пленен другим народом. Их сделали рабами, хотя они там временно жили, сначала жили и благоденствовали во времена Иосифа. И вот они вынуждены были выйти оттуда, потому что их никто не отпускал, раба кто отпустит. И вот через эти смерти, казни, и через эту смерть первенцев они выходят. И вот эти косяками помазанные кровью Агнца углы, вот эти косяки дома, мимо них проходит губитель, ангел смерти. Вы знаете, как будет в буквальном смысле перевод слова «пейсах», да? Или «пейст ова», вот так, «пройти мимо». Это праздник, который переводится буквально «пройти мимо». Я иногда людям задаю вопросы, люблю так общаться. Иногда люди, уже называющие даже себя христианами, совсем не разбирались в этих вопросах. Для чего я вам и служу сейчас? Пожалуйста, присылайте ваши вопросы. И я говорю, кто мимо кого прошел? И каких только вариантов нет на Пасху. Вот прямо на Пасху специально хожу и спрашиваю людей. Поздравляю вас с праздником Пасхи, да. А иногда так делают, поздравляю с праздником «пройти мимо». Они такие, глаза округляются и говорят: «Не понял?» Я говорю: «Поздравляю вас с праздником «пройти мимо». Ну, в смысле? Я говорю: праздник так называется, Пасха – это «пройти мимо». Да, да. А теперь давайте вы мне подскажите, кто мимо кого прошел? Ой, и Христос мимо 12 апостолов. И там Иуда мимо Христа или что-то еще. В общем, начинается такое, винегрет в голове. Друзья, наша задача просвещать, наша задача доносить слово, показывать, чтобы это слово не только было понято, принято сердцем после понято, да, понято это умом, принято сердцем, но чтобы слово изменяло образ жизни, чтобы люди другими становились. Вот какой сложный путь у слова иногда, и сколько препятствий на этом пути, сколько враг чинит этих препятствий. Не знать, не заглянуть, не посмотреть, не разобраться. Вот так толпой, куда раньше бежали, теперь все развернулись в другую сторону. Ну давай бежим туда. А суть-то какая? А суть – персональные отношения человека с Богом. Несмотря, что мы все, конечно, вместе составляем Христову Церковь, и мы нужны друг другу, но без персональных отношений с Богом, никакими заслугами самых богобоязненных, набожных родителей, родственников вы не спасетесь. Друзья, это говорит Священное Писание, это не я говорю, это я не вас там не пугаю. Поэтому имейте личные отношения со Христом. Поэтому вот эти личные отношения, когда человек уверовал, он идет в крещение как посвящение себя Богу. Услышьте, не просто вот, а вот так модно стало, а вот мы раз русские, значит, мы должны все там быть христиане, православные. Я ничего не имею против, знаете, каких-то даже особенностей культурных, которые вобрала та или иная ветвь христианства. Но, друзья, ни одного слова нет, что надо крестить ребенка в детстве. Ни одного слова нет. Пожалуйста, если есть прямое указание, что Христос крестил детей или апостолы, прямое только, не косвенное. Там крестился он и дом его. Но кто-то домысливает, что в доме были дети, а кто-то, я скажу, 50-50, как говорят, 50 на 50. А я могу также предположить, если впрямую не написано, что их там не было. Это косвенное. Но где впрямую написано, что надо крестить ребенка? Это достояние уже 4 века. 300 лет христианство было в катакомбах. 300 лет христианство убегало от гонителей своих, там периодически были какие-то оттепели. И только провозглашенный эдиктом, по-моему, в 313 году великий Константин, который потом свой дворец отдал под вот эти Вселенские соборы, император провозгласил этим эдиктом, что христианство может быть наравне с другими религиями. Помните, пантеон римских, греческих богов, много храмов разных. Теперь и христианство может быть официально признано, принято только 4 век. И тогда начинается детокрещение, вполне естественно. Открываются храмы, идут люди. И, конечно, уже появляется некая конкуренция. И вот так уже в христианстве. Поэтому учение Иисуса Христа чистое, без наслоений человеческих, делал Христос, и мы так делаем. Я смело, стараюсь поступать по Библии и называть себя библейским христианином или евангельским христианином. По Евангелию. Евангелие – это тоже греческое слово, радостная весть. Благовесть – это так по-русски бы перевелось бы, да? Благовестие – отсюда слово русское. Очень мне нравится. Веду курс благовестия в семинарии как раз. Поэтому очень важно нам поступать, как написано в Священном Писании. Поэтому, возвращаясь, Иван, к твоему вопросу, конечно же, не раз в год. Конечно же, не раз в год. Христос вечерял с учениками многократно, даже при своей жизни. И вот на той вечере он так и сказал, что «не буду пить с вами вина, доколе не буду пить в Царстве Небесном». Вот иногда эту фразу люди неправильно понимают. Дело в том, что Христос еще был на земле, он воскрес, еще ходил с учениками до своего дня Вознесения. Это правда. И вот он уже после этого поменялось отношение к вину. Заметьте, две фразы, которые я вам процитировал из первого послания к Коринфянам, 11 главе, 23, с 23 стиха. Там про хлеб не написано «когда только будете есть мое воспоминание», а вот про вино написано «когда только будете пить мое воспоминание». Христос закладывает новую традицию отношения к вину с момента, когда вино становится напоминанием и приобщением к его страданиям и к его крови. Поэтому в данном случае он даже пишет Тимофею: «Впредь пей немного вина ради желудка твоего», потому что тогда вино употреблялось в том числе и как лекарство. Не было развита так фармакология, как сейчас. И некоторые, я слышал, оправдывают сегодня. Ну вот же Тимофею написано: «Дружочек, но ты в каком веке живешь? 21-м. Сколько таблеток против твоего недуга, там того же желудка?» А тогда не было. И вот как аккуратно Павел тот же, который нам это написал, да, пишет Тимофею: «Впредь, то есть теперь, пей немного вина ради желудка». Почему? Потому что когда только будете пить мое воспоминание. Когда я молился однажды, потому что у людей опять каши, даже у христиан, винегрет в голове по отношению к вину. Ну, сам Христос его превратил в Кане Галилейской воду в вино. Ну, вот там же пили праведники Ветхого Завета. Да, и это было символом благоденствия и благословения Божьего. Никто с этим вообще не спорит. Но в этом-то и суть, что мы живем в Новом Завете. И как из старого, из ветхого становится новое, мы же должны проследить во всех вопросах жизни. Не только связанные с вином, но с другими вопросами, с покрывалом. Почему теперь мужчина, отращивающий, так сказать, волосы, позорит голову? Потому что Христос, его тело было покрывало, которое было разодрано буквально. И завеса в храме раздралась, когда тело его было разодрано. И есть прямое указание, намек апостола Павла, послание к евреям, что его тело и было покрывалом. И вот когда люди Ветхого Завета покрывались, они как бы говорили: «Я не могу поднять своего взора». Помните стоящего и кающегося грешника, вот мытаря в храме, который зашел, да? «Я не могу поднять даже взор. Я хочу показать глубочайшее смирение свое, что я грешен, Господи, и нет ничего мне, никакого прощения. Я только прикрываюсь и прошу милости». Если Христос это покрывало, оно разодрано, и завеса в храме раздралась, Почему надо устраивать храмы по типу Ветхого Завета? Чтобы была это опять завеса. Зачем ее опять навешивать? Зачем отделять святое святых, которое сам Бог сверху донизу, не снизу, священники разодрали, ее не разодрать. 5-сантиметровая, как 5 ковров, вот так вот. Вот такая была завеса, цельно тканная. Попробуйте вообще что-то тканное разодрать, не получится. А тут еще как ковер, вот такая была завеса. Это было действие пророческое Бога. Он через эту завесу открыл нам доступ. Как? Через Христа, через его страдания. Теперь Христос как бы одной рукой держится за человечество, за нас, грешников, а другой взялся за святого и праведного Бога и соединил в себе. Вот что произошло. Очень много духовных смыслов, которые мы можем даже не понять. А мы поступаем так, как другой. И вот смотрим на другого. Смотрите в Библию. Смотрите, исследуйте. Написано «исследуйте Писание», сам Христос сказал. Потому что через них и через, напомню, не просто чтение, а исследование, вы думаете иметь жизнь вечную. Так что вот хороший вопрос мы с вами зацепили, Иван. Последнее хочу сказать по поводу принятия причастия. Смотрите, здесь есть две крайности. Так как мы в передаче «Золотая середина», мы ее все время ищем во Христе, хочу напомнить об этом, то смотрите, одна крайность – это раз в год. Да? И то некоторые даже какие-то учения, ну, я считаю, вообще ложные учения, не приобщиться, а чашу передают. Вот, то есть я даже не имею права, что я недостоин, я там не избранный какой-то. Это в корне неверно. Так Господь нам нигде не сказал, и в Слове Божьем нигде это не написано. Вот. Второе – это одна крайность. Вторая крайность – люди сами начинают принимать участие. Да, бывают крайние исключения. Человек в камере одиночки, и он, ему там запрещено, хотя я вот 12 лет по колониям служил, и мы ходили даже в строгие режимы, и, в принципе, разрешают. Человек в наручниках, его не расковывают, но ему передается, если он, допустим, уже принял крещение, я знаю, вот наш Сережа Гуц, благословенный служитель, крестил даже так, вот там черный дельфин, вы знаете, ну, разные есть на территории России соответствующие тюрьмы, очень строгого режима. И его даже в наручниках он крестил. Из тазика поливает, а он в тазике стоит. Ну, вот потому что так допустили, так разрешили. Потому что человек покаялся. Потому что он, как это ни странно сейчас звучит, но изменился. Это стал другой человек. Кто-то в это изменение не верит. Потому что не верит Богу и не верит вот этой чудесной метаморфозе, такому изменению, когда человека не узнают. Говорят, это уже как другая личность. Да, у него есть что-то так, так сказать, черты лица даже, кстати, меняются, черты лица, человек просветляется. Поэтому я видел таких и знаю таких людей, и не один десяток, я бы даже так сказал, есть и в том числе члены нашей церкви, кто захочет, можете заходить на наш сайт, и иногда это звучит, такие свидетельства, иногда мы их выкладываем на наш сайт о таких непростых судьбах. Вот, поэтому всем... Всем, кто прошел эти уроки жизни, благословений. Стойте твердо в вере. В вашем новом обличии, которое подарил вам Господь. Это как вторая жизнь. И, кстати, вот все руководители колонии, с которыми я встречался, особенно кто проработал полжизни, это не просто психологи, они уже считывают человека, они вот по одному взгляду, по его движениям уже многое что могут тебе сказать. И один мне пожимает руку и говорит: «Спасибо, Андрей Юрьевич, что вы здесь. Благослови вас Господь». Вот, даже он сам стал к этому больше иметь отношение, хотя был, как он раньше говорил, совершенно неверующим. Я видел вот этого человека совсем другим, и я вижу его сейчас. И он приезжает вместе с нами, мы посещали эти же колонии для того, чтобы реально показать эти изменения, не скрыть. Мы город на вершине горы, никто не может скрыть, что если эти изменения произошли, вот, вот вам пример. И он говорит: «Я просто не узнаю его. Если бы, говорит, не вот он, измененный, говорит, ноги бы вашей здесь не было. Я притворщиков видел по жизни много, но я не могу это объяснить для себя, не могу понять, но это другой человек». И это говорит полковник, начальник колонии с большим стажем жизни. Это говорит человек, который там всю жизнь прожил, и все это видел, и все изнутри все знает. Поэтому, да, и такое случается. Поэтому вот эти изменения, происходит даже в колониях. И там мы передавали иногда просто причастие. И вот я знаю, кто-то знает, может, Валерия Баринова, «Трубный зов», вот, мы с ним дружили, и он приезжал, останавливался у меня дома. И когда он был там, он говорит, такие были обстоятельства, что нам передавали причастие, мне приходилось вот как буквально монаху, который был в своей келье, участвовать. Причем туда нельзя даже вино передавать. Это может быть только сок. Мы вот покупали, когда я ездил, я уже как-то рассказывал, рич, ну, такой хороший, вот прям хороший выделки сок виноградный, и участвовали. От плода виноградного. Знаете, вообще там несколько значений вина, это я так попутно захватил эту тему, но если захотите, задайте какие-то вопросы наводящие, я вам более подробно расскажу. Но сейчас наша суть про причастие. Поэтому, и он говорит, и мы, вот нам передавали, и я, говорит, участвовал в этом причастии, иногда один. Там в камере одиночки. Да, бывают исключительные случаи. Монах там один, где-то уединился далеко. Но в основном даже монахи, они всегда стремились и ходили в какую-то общину, какая-то небольшая там часовня. Потому что, последнее, участие в причастии должно быть сообща. Это общение святых. Это единение в одном теле Христовом, которое напоминает нам, что мы теперь частичка Его тела, что мы едины в нем, и мы его невеста. Здесь срабатывает еще несколько замечательных глубинных мыслей, что тело, оно становится даже одним с Господом. Павел напоминает, да, сделаю ли я участником тела с блудницей? И он говорит, что совокупляющийся с ней есть одно тело, как и в браке. Двое будут одна плоть. Есть небесный образ. Господь Иисус Христос и мы, все спасенные души, объединенные в общности христианской, в одной церкви, у нее немного церквей, много поместных церквей, но церковь едина в его причастии. Мы составляем единое тело с ним, не больше, не меньше, и друг с другом. Поэтому здесь очень важно обретать это единство, вот в буквальном смысле силы эти черпать в этом единстве, правильно действовать, жить. Ведь это исправляет нас. Приходишь в сообщество, тебе кто-то сказал, ты не так поступил, ты не так сказал. Мы друг друга исправляем в почтительности, с нежностью, друг друга предупреждаете, говорит нам Священное Писание. Поэтому важно участвовать периодически, давайте так сделаем вывод, с какой периодичностью в вашем храме, в вашей общине, предоставьте это, так сказать, право вашим служителям, священникам, которые вам помогают жить, трудиться и расти духовно. Ну и в смирении участвуйте вот в этом единении со всеми этими мною упомянутыми смыслами. Анатолий задает вопрос. Какие масштабы может приобрести земное выполнение Божьего плана по апокалипсису? Коснется ли это только земли или всего мира? Апокалипсис – это откровение, переводится с греческого. Это последняя книга Откровения, в которой говорят эсхатологически, привыкайте тоже к этому греческому слову, это порядок событий последнего времени, эсхатология. Поэтому мы это изучаем. Ну, в нашей церкви, вот, кстати, завтра, если Бог даст жизни, последнюю главу этой книги уже прошли, 22-ю будем проходить. Так что присоединяйтесь, кто захочет, напишите мне в чате +7 926 211 5697. +7 926 211 56 97. Сделайте меня участником, Андрей Юрьевич, и вашего сайта, ой, вашего чата «Разбор Библии». Мы вещаем в интернете, вещаем в Зуме, вещаем в Ютубе. И, думаю, неплохо мы прошли первый раз так более-менее как бы поверхностно, но и поглубже где-то что-то брали, чтобы прояснить для себя эту самую загадочную книгу, который вещает нам о последних событиях. Так вот, Анатолий, это будет масштаб всего мира, ни больше, ни меньше. Это масштаб всей земли. Это итоговая жатва. Это итоговое событие и события, которые мы ожидаем и думаю, что очень близки к ним. Поэтому для тех, кто имена, чьи имена Господь записал в книге жизни, вот, Господь их возьмет раньше. Он не допустит им быть во времена Антихриста. Читайте второе послание Фессалоникийцам, вторую главу. Ирина, так, еще раз спасибо за передачу. Друзья, время нашего эфира быстро протекает, поэтому, пожалуйста, вот уже заканчиваем. Пишите ваши вопросы мне, как говорят, в личку. Станислав нас продолжает слушать. Очень рад, Станислав. Приветствую тебя христианским приветствием. Мир тебе. Иуда, к вашему сведению, это архетипический литературный персонаж без предательства, которого не было бы и подвига литературного героя Иисуса. Вы обыкновенный начетчик и христианские теологии мало смыслите. Станислав, половину слов я не понимаю, я действительно, ну, человек такой, может быть, особенно в ваших глазах, насколько я вижу, непросвещенный. Ну, это ваше право давать оценку мне, хотя я не думаю, что она верна, потому что вы здесь даете оценку писанию как сказке, вот, и этим героям как персонажам. В общем, я так понял еще с предыдущего вашего сообщения, что вам не важно, Геракл или Иисус Христос. Для меня Иисус Христос, я еще раз подчеркну, это реальная личность, с которым я общаюсь каждый день, в том числе сейчас отвечаю вам. Поэтому я вас благословляю именем Иисуса Христа и верю, что вы когда-то станете настоящим христианином, уверовав в Господа и спасете вашу бессмертную душу. Оксана, что, по идее, должно быть в душе после прощения? Вот с этой темы мы начнем следующую нашу программу «Время наше истекло». Да благословит нас Господь. Оксана, надеюсь, что вы будете слушать. Если Бог даст жизни, в следующую пятницу с вашим вопросом мы и приступим. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Мира Божьего. До следующей пятницы. До свидания.